большим о маленьких.
Продолжаем прямой эфир на радио «Спутник». Педиатр Антон Равдин на прямой связи с нашей студией. Антон, вот смотрите, если мы говорим именно про новорожденных, то у меня еще возник такой вопрос. Есть специалист, неонатолог, правильно? Это непосредственно тот врач, который как раз-таки с новорожденными работает. Ну и педиатры тоже работают с малышами.
Естественно.
То есть вы работаете вместе, правильно?
Ну, по сути, да. Неонатолог – это такой микропедиатр, как мы над ними подшучиваем. Они говорят, что мы не умеем лечить детей, а мы говорим, что они микропедиатр.
Вот.
Ну, такая профессиональная часть юмора. А это неонатолог – это специалист по первым, ну, вот условно, там, 28 дням жизни. Да? Они, как никто, знают особенности этого периода. Они, как никто, знают, на какой день, какой анализ, в каких цифровых исчислениях может измениться. Да? Мы, получая анализ крови, естественно, там выходят референсные значения за эти, а они там могут по дням знать все эти нормы. Да? У них, естественно, они знают лучше на уровне стационара скорее, да. Это больше стационарные врачи в амбулаторном звене, я слабо себе представляю, зачем они нужны, да, разбираются в особенностях тяжелых различных ситуаций у детей. Когда мы говорим про какую-нибудь там гемолитическую болезнь плода или новорожденного, когда мы говорим про заменное переливание крови у младенцев, когда мы говорим про тяжелые внутриутробные инфекции, которые...
Ну, более узкое направление, если я правильно, да, понимаю.
Вот, да, как, да, совершенно идет. Верно. Угу. Совершенно верно. Потому что неонатология – это микродозы, какие-то просто вот микрограммы, да, которые все рассчитываются. Это свои особенности. И отдать это все на откуп педиатрам, у которых, по сути, дети до 18 лет, чтобы все понимали, да, это неправильно. Да? Там очень много.
Ну, это конечно. Знаете, вы сейчас, но когда вот сказали... Да-да-да.
Ну, по сути, неонатолог, вот в моем представлении, это исключительно стационарный врач в амбулаторном звене, ну, то есть в поликлинике. Зачем нужен неонатолог, я, честно себе говоря, себе не представляю.
Ну, не будем обижать ваших коллег, а то сейчас не так.
Нет,
еще
поймут. Нет, я ни в коем случае не обидеть, ни в коем случае не обидеть. Это скорее для населения информация, да, вообще неонатологам с огромнейшим уважением отношусь. Ни в коем случае не обидеть. Просто зачем они в стационаре, абсолютно понятно. Зачем они в поликлинике, непонятно, потому что те самые углубленные знания, они там свои нигде не применят, и слава богу, собственно говоря. С патронажем младенцев прекрасно справляются педиатры.
Это вот вы когда отметили, что до 18 лет, мне вспомнилась история, когда, знаете, там по мере необходимости, где-то мне уже там 17,5 было, но, в общем, вот буквально там завтра 18, а надо было пойти в поликлинику, но пошла в детскую, и я там сидела, конечно, знаете, как лошадка среди вот всех малюток, думаю, ну, ладно, значит, пойду к педиатру, ну, потому что вот по паспорту еще нужно прийти сюда.
Да. Да. Паспортный возраст еще, да.
А давайте поговорим, да, продолжим беседу непосредственно про то, что не должно пугать молодых мам, пап, родителей, да, вот как физиологически ребенок, младенец, новорожденный может выглядеть и что при этом считается нормой. Вот много уже перечислили, еще находила про такую вещь информацию, как родовая опухоль. Давайте про нее немного поговорим.
Ну, родовая опухоль, собственно говоря, в домашних условиях она уже не актуальна. Родовая опухоль – это то, что возникает в первые часы после рождения, и к моменту выписки из роддома она уже проходит, естественно. Родовая опухоль – это отек мягких тканей в той области, к которой малыш предлежал к выходу из таза. То есть, соответственно, если это там… Ну, там я не буду сейчас сдаваться в подробности, там передний вид, задний вид головного прилежания, это все такие подробности ненужные абсолютно. Той частью головы, которой он прилежал к тазу, она имеет право отекать. Да? Это со временем, ну, естественно, проходя через родовые пути, да, эта головка на выходе получает вот эту родовую опухоль. А опухоль там, в течение первых дней, она сходит. Значит, если мы говорим про кефалогематому, вот это уже другая история.
Так, давайте
кефалогематома, это, ну, из слова гематома, наверное, понятно, да, что это такое кровоизлияние, да, а кефало, соответственно, череп. Вот, это кровоизлияние, подкожное кровоизлияние в области черепа.
Как это по внешнему виду, как это понятно? Что синячок какой-то есть или как?
Ну, мы же понимаем, что малыш рождается визуально, ну, практически лысым. Понятно, что волосики какие-то есть на голове, но это не как вот у нас с вами, когда волосы прикрывают архитектуру черепа. Угу. Естественно, мы после того, как малыш родился, сразу же заметим, что у него, ну, или через там, несколько часов, когда эта гематома натечет, да, из лопнувшего сосудика, мы заметим, что есть асимметрия черепа. Что с одной стороны немножко выбухает, с другой стороны
шишка
черепа,
как будто бы, да, получается.
Ну,
да.
ну гематома, ну, да, так, да, и да, есть, да. Угу. И дальше мы уже простым нехитрым способом, пальпаторно, так сказать, потрогав руками, мы понимаем, что есть флюктуация, то есть движение под ручками, жидкость под кожей, да. И, собственно говоря, диагноз поставлен.
Так, а что с этим делается?
Чаще всего ничего. Она самостоятельно рассасывается.
Антон, можно сделать вывод? Да-да-да, договорите, пожалуйста.
В редких случаях, когда она достаточно большая и начинает воспаляться, приходится прибегать к хирургическим методам коррекции, то есть вскрывать ее. Ну, делается небольшой надрез, и выпускается вот эта лишняя кровь. Но это действительно очень редкая история.
Можно сделать вывод вот про все истории, которые мы сейчас с вами рассказываем, да, про все вот эти вот диагнозы, вы в конце практически всегда говорите о том, ничего с
ничего,
этим не надо делать. Да, то есть это лишний раз подчеркивается, что это вот такой наш процесс, и все мы с вами через это так или иначе, да, там, через какие-то этапы проходили.
Да, и это то, о чем я говорил вначале, что вот это тот период, про который хотелось поговорить, именно потому, что никогда больше в жизни человека не повторится такого периода, когда такое количество состояний может с ним случиться. Да?
И хорошо.
И это будет считаться нормой. Да? Mm-hmm. Нет, ну я тоже думаю, что хорошо, пожалуй, не хотелось бы, там, будучи за 30 или за 40...
Испытывать такие, да, нюансы и детали.
Ну, мягко говоря, да, не самые, наверное, лучшие эмоции, да. Еще что может встретиться? Еще может встретиться так называемый половой криз.
Так, что это?
Это тоже гормональная история, когда набухают молочные железы, ну, или грудные железы. Причем и у мальчика, и у девочек. Да? Выглядит это, собственно говоря, ровно так же, как звучит. Они плотные, нагрубевшие. Угу. Иногда достаточно большого размера, ну, такие прям сантиметров по 5-7 на фоне небольшого тела новорожденного, поверьте, это большие такие визуальные объемы. Вот. Могут быть различного рода выделения. Как правило, это прозрачные такие капельки жидкости, назовем ее так. Угу. Тоже абсолютно физиологическая история, делать ничего не нужно.
А проходит спустя сколько? 1-2 недели или как?
Проходит, да, тоже в течение месяца, как правило, проходит. Показать своему педиатру обязательно стоит. Продолжать грудное вскармливание обязательно стоит. Может проходить дольше, тоже никаких проблем нету. Если педиатр, соответственно, что-то будет смущать, он вам об этом скажет. Процесс должен быть симметричный, вот что я вам скажу. Естественно, не должно это сопровождаться покраснением, выраженным таким ярким. Да? Эти зоны не должны быть горячими, что будет говорить нам о том, что присоединяется какой-то воспалительный процесс. И выделения, если они есть самостоятельно, не должны быть мутными или желтыми, ну, то есть такие напоминающими гной. Если что-то из этого есть, то, соответственно, мы бегом в поликлинику к педиатру, к хирургу и решаем вопрос о том, обоснованы ли наши опасения или нет. Чаще всего нам кажется, на самом деле, и там все хорошо, но тем не менее. А что еще может быть при
плавом? А вот позвольте здесь уточнить, да. Антон, вы употребили, значит, важный момент, грудное вскармливание. Мы понимаем, что не все мамы кормят грудью, и тут ведь тоже, мне кажется, это важно упомянуть, насколько вот этот вот, в принципе, да, все вот процессы, о котором мы сейчас с вами говорим, зависит от того, там, быстрее это будет проходить, медленнее это будет проходить, зависит ли это от того, все-таки кормит мама грудью или нет?
Вы знаете, было веха в медицине, в педиатрии, когда деток при различных вот таких физиологических состояниях лишали материнского молока или пытались его там кипятить, стерилизовать, ну, на наш нынешний взгляд уже занимались варварством, да, считая, что условно та же там пригнановая желтуха, к примеру, сильно навредит малышу, и что надо этот пригнан из молока убрать или, соответственно, малыша перевести на смесь временно, а потом вернуть на грудь, что тоже очень сложно бывает, то что мама к этому времени может молоко просто пропасть. Либо стерилизовать это молоко, что очень затруднительно и трудоемко, вот, особенно когда период становления лактации идет. Вот, сейчас мы понимаем, что этого делать не нужно. Да, на фоне грудного вскармливания часть этих физиологических процессов встречается чаще и протекает более выраженно. Но ничего плохого в этом нет абсолютно. Малыш не страдает ни физически, ни физиологически. Прогноз не ухудшается. Поэтому говорить о том, что в какой-то момент из-за появления физиологических транзиторных, то есть проходящих состояний, стоит уйти с грудного вскармливания, это неправильно.
Я, честно говоря, думала, что вы наоборот скажете, ведь есть очень многие мамы, которые, да, там, ну, уже будучи, да, когда стали мамами, они потом начинают защищать то, что обязательно надо кормить грудью, ругать тех девушек, которые, ну, там, да, по каким-то причинам этого не делают, что насколько это связано сильно, наоборот, со здоровьем, и вот так ребенок никогда якобы не болеет.
Значит, в некоторых ситуациях мифы о грудном вскармливании, они немножко преувеличены. Хотя при этом я абсолютно соглашусь, что достойной альтернативы грудному молоку нету. Да? Грудное молоко женское – это лучшее питание для новорожденного ребенка. На это можно поставить точку и в целом никогда не спорить. Если по каким-то причинам это невозможно, да, пожалуйста, адаптированная молочная смесь в современном обществе отвечает основным потребностям для развития ребенка. На этих смесях выросло уже огромное количество людей. Визуально, внешне, абсолютно мы никогда, естественно, не догадаемся, кто из них ел смесь, а кто из них ел грудь. Но польза для жизни и здоровья, там вплоть до процента развития онкологических заболеваний, ну, просто так вот навскидочку, да, у тех детей, которые получают грудное молоко, у них перспектив и здоровья больше. Но это не значит, что если ребенок ест грудное молоко, то он не будет болеть ОРЗ, никогда не будет повышать температуру, его не возьмет ни одна бактерия.
Ну, что, понятно, что он якобы он защищен на 100%. Да, это не совсем так.
Вот мой малыш ест грудное молоко, и он не будет болеть. Или что, ой, вот мы, мамы часто вот употребляют в связке вот именно слово «мы ели», да? Мы ели грудь, и поэтому первые 2 года не болели. Да? Но это...
Не болели и хорошо.
Болели и хорошо.
Антон, да. А вот тут еще можно, прежде чем мы перечислим, да, еще там пару моментов, которые могут происходить с новорожденным, и чего не надо пугаться. Вот, в принципе, мне кажется, важно проговорить, ведь многие мамы наверняка, ну, начинают себя в чем-то винить, если вдруг с младенцем что-то не так, да, вот сразу вопрос, а может быть, это из-за меня, я там что-то не так съела, не так ходила. Вот давайте ответим на вопрос, что-либо из того, что мы с вами перечисляем, происходит по вине, ну, там, мамы или там даже папы, вот по вине родителей?
Ну, наверное, не буду юморить и просто отвечу нет.
Все.
Естественно, нет.
Естественно, да. Нет. Но это важно проговорить, мне кажется.
Да. Я согласен с вами полностью. Это действительно очень важно. И важно это проговаривать. И я мамам объясняю, что, слушайте, нет здесь вашей вины абсолютно. Вы все делаете правильно. Так бывает. Это абсолютно нормальная история. Не стоит себя корить. Женщины действительно склонны к этому, что вот это я что-то не то съела, потом его покормила, или это вот я ему купила дешевую смесь, надо поменять на какую-то более дорогую, там еще. Ну, в общем, всегда можно найти, за что себя поругать. Или вот он не спит ночами, от колик мучается, а я такая плохая, начинаю на него уже злиться, а это он из-за меня так себя плохо чувствует. Ну, так или иначе, женщины приходят всегда к тому, что виновата только она. Сами себя поругать. Угу. Хотя, конечно, это не так. Чаще всего это говорит о том, что просто нету должной поддержки и помощи в семье.
Ну, понятно. А про какой диагноз мы забыли? У нас с вами около там, 8-7 минут осталось.
Наверное, еще стоит поговорить уже про не столько физиологическое состояние, сколько скорее патологическое, но тоже очень так часто встречающееся в неонатальном таком раннем периоде и в периоде новорожденности. Это амфолит. Амфолит – это воспаление пупка. Обычно детей, ну, раньше им пуповинку отрезали перед выпиской из роддома, из роддома никого с пуповины не выписывали. Сейчас это считается уже пережитком прошлого, никто пуповинные остатки от младенцев не отрезает. Их выписывают со скобочкой на животике, ну вот на этом пуповинном остатке. Эта пуповинка сама подсыхает и отпадает в течение там, первой недели. Все зависит на самом деле от того, насколько родители боятся своего младенца и боятся эту пуповинку трогать. Раньше все это замазывали активно зеленкой и марганцовкой. Дальше пришли к выводу, что под этими анилиновыми красителями, под зеленкой с марганцовкой, образуется, они сушат, дубят, да, и под ними образуется корка. А вот под этой коркой активно начинает развиваться воспалительный процесс. И в результате оказалось, что на самом деле пупки, которые мы активно обрабатываем, зеленка с марганцовкой, чаще воспаляются, как бы это было ни странно. А все потому, что родители побаиваются, ну, наверное, не беспричинно, потому что действительно это, условно, для меня кажется абсолютно нормальным раздвинуть рану, промыть ее, обработать должным образом. А человеку, который этого никогда не делал, это может быть страшно, неприятно.
Конечно, как минимум волнительно, да.
Волнительно, тревожно, естественно. Особенно, когда твой младенец, да, с которым ты знаком неделю только первую от роду, и ты боишься ему боль причинить. Ты вообще еще инструкцию по эксплуатации не понял вообще этого девайса.
Не выдают, по крайней мере, в голову, да, сразу в стройку не идет, да.
Да, мерзавцы не выдают. Вот. И тут тебе еще в него надо тыкать той зеленкой, на которую ты помнишь, что тебе дули, когда ранку мазали, чтобы она не щипала. И ты понимаешь, что ты сейчас ему туда нальешь и будет щипать. Поэтому что делают? Просто сверху замазали и оставили. И под коркой начинает вот это все воспаляться. Поэтому в последнее время стали говорить, ребят, вообще вы креста ради не можете ничем.
Само, спиртовая, да? Салфетка. Все само, да, опять же, да, заживет, да, получается.
Спиртовая салфетка, протерли, и все. Ну, хотите, можно, допустим, промыть перекисью, и спиртовой салфеткой потом обработать. Это и дезинфекция, плюс спирт тоже немножко дубит, сушит, и слизистая быстрее имеет возможность отвалиться.
Антон, нам Елена написала такой достаточно подробный комментарий, позвольте озвучу. Значит, насколько я знаю, дисплазию могут вылечить до года. У моей подруги, дочери почти 2 года, ей только сейчас поставили дисплазию, причем несколько врачей сразу. В течение года теперь надо носить шину на ногах, не снимая. Возможно ли вылечить дисплазию после года? А вот у других друзей она же пишет, что в раннем возрасте все поставили, и все достаточно быстро прошло.
Да, речь идет про дисплазию тазобедренных суставов, я просто перевожу.
Да-да-да, давайте поясним, да.
Да, когда суставчики выходят из своего лона, да, то есть тазобедренный сустав не входит в паз. Да? Чаще всего это происходит у детей, которые развивались в ягодичном предлежании у мамы, но это не всегда так. Сейчас законодательно закреплен уже скрининговые ультразвуковые исследования у младенцев. Им делают УЗИ, и эту дисплазию легко выявляют уже на ранних этапах.
А почему же вот тут вот 2 года мы можем предположить? То есть была какая-то ошибка?
Предположить можем только то, что не досмотрели в поликлинике, либо родители не обращались в поликлинику, соответственно, их не могли направить на это УЗИ, да? Либо, ну, вы знаете, тоже разные регионы страны, к сожалению, может быть, не везде это доступно. Вот, хотя должны делать в месяц жизни обязательно всем. Ультразвуковое скрининговое исследование головы, сердца, брюшной полости, тазобедренных суставов обязательно. Значит, дальше, если выявляется, все зависит от степени этой дисплазии, либо подушка Фрейка, по-моему, так она правильно называется, это альтернатива тех самых распорок, которые были раньше, или гипсование и распорки. Придаются ножкам то положение, при котором суставы входят в пазы, и дается время организму зафиксировать вот это положение. И дальше никаких проблем. Значит, возможно ли вылечить дисплазию дальше? Да, возможно. Насколько просто? Тяжело. Естественно, чем раньше начали лечить, тем проще, быстрее и с меньшими последствиями. Uh-huh. Естественно, с дисплазией тазобедренных суставов, кроме опорно-двигательного аппарата, ничего не страдает. Зато он страдает так, что, естественно, потом уже все это очень тяжело восстанавливается. Есть различные ортопедические, там, травматолого-ортопедические, наверное, методики лечения дисплазии тазобедренных суставов уже и в запущенных формах у взрослых людей. Но это операции иногда и не в один этап, и в том числе иногда с заменой суставов и так далее. Но это, ну, в общем, возможно в современном обществе все в любом возрасте в данной ситуации. Просто абсолютно разными усилиями.
Угу. А в завершении 1,5 минутки у нас с вами осталось. Антон еще читала про то, что затрудненное дыхание иногда молодых мам как-то может настораживать, да, там, ну, тоже пугать. Вот что такое затрудненное дыхание, да, тоже у новорожденного? Что считается нормой?
Есть такой момент, когда у них есть немножко отечная слизистая после рождения, и в целом объем полости носа маленький, лицевой череп маленький, носовые ходы маленькие, плюс легкие внутриутробно не работали, тоже есть некоторые нюансы, связанные с этим. И малыш, как бы вдыхая, делает такой длинный, глубокий, громкий иногда вдох, а потом вроде какая-то пауза, потом он выдыхает коротким выдохом, и маму это настораживает. Но мы объясняем, что это абсолютно нормально. Знаете, так как-то как вздохнул, типа... Вот там, да.
Испытал какие-то этом, эмоции, да, в этот момент.
Как будто бы, да, как будто он там уже сетует на жизнь, что эх, как хорошо было там раньше, да.
Вот, раньше это у мамы, да, там в животе.
У мамы,
там,
да,
было неплохо.
Да. Умудренный такой жизненным опытом товарищ. Ну вот, а при этом в норме он дышит там каждые 1,5 секунды. Так, достаточно часто, ну, в сравнении со взрослыми, да. Вот, и тут вот этот вдох, он, естественно, очень выбивается. Просто объясняю маме, что это нормально, вполне возможная абсолютная ситуация, ничего с этим делать не нужно. Ну, вздохнул, можно пошутить на эту тему, вот как-нибудь. Примерно так, как я сейчас сделал. И мама обычно это успокаивает.
Антон, я надеюсь, что и мы, слушатели наших, сегодня успокоили, кого волновали, да, те вопросы, которые мы обсуждали. Те, кто готовились стать родителями, теперь тоже будут к этому как-то более подготовлены, насколько это возможно, конечно. А те, кто, ну, переживал там, допустим, сейчас, поймут, что все это пройдет само, как педиатр Антон Равдин неоднократно сегодня говорил. Ну и, опять же, слушайте обязательно врачей. Антон, благодарю за интересную беседу.
Хорошо.
Антон Равдин, да, был на прямой связи со студией «Радио Спутник». Вам тоже.
Большим о маленьких.